Ирии, Святой Чересятницы, воскресенье, которое предваряет начало поста, Церковь вспоминает страшный суд Господень. Это, конечно, трудно представимо и трудно описуемо словами из нашей повседневной реальности. Те какие-то писатели, которые пробовали это делать, конечно, даже не приблизить нисколько. Если вспомнить там, ну, даже наиболее какие-то известные произведения, там, ну, скажем, Данте Алигьери, Божественная комедия, то, что описывается там в Круге Ада, они, ну, очень мало имеют отношение с учением Церкви, если не говорить, что вообще не имеют. Хотя люди интересовались древности гораздо больше, чем сейчас, когда вот в свое время Данте издал свое произведение, он был приором Флоренции, то жители Флоренции, поскольку они купить не могли книги дорогие, потребовали, чтобы для перекрестка читали им вот Божественную комедию. Вот сейчас это людей, так сказать, интересно, что совершенно так не трогает, сердца остались черствыми, закостенели, а тогда трогало. Ну, вот возвращаясь к тому, что о чем же напоминает нам Церковь, сказать, говоря о страшном суде, она напоминает нам о первом-втором пришествии Господнем. Напоминает нам о том, что Господь, когда пришел, почеловечился и принял на себя бремя наших грехов, то Он пришел не судить мир, а спасти, как Сам Он говорил. Но Он придет и еще раз, на этот раз, чтобы быть судьей, хотя и тут сразу оговорюсь, что судьей не в том смысле, что как мы представим все какой-то земной суд там с прокурорами, адвокатами, сказать, там такого, конечно, это совершенно полная глупость, чушь, такого не может быть. А судьей в том смысле, что тем, кто произведет разделение, поскольку по-гречески греческое слово суд означает разделение, перевод на русский язык. У нас оно имеет отношение к какому-то как заседанию, а там значит разделение. Поэтому вот можно забыть, говорить страшное разделение. Вот так сказать, тоже совершенно правильный будет перевод евангельских слов. То есть, как властитель мира, Господь по справедливости отделит тех, кто способен хоть в малом приять те законы Царства Небесного, и тем, кто совершенно настолько не способен, что они даже, как святые отцы говорили, что сами изойдут из этого царствия, не способны, так сказать, будучи пожигаемы, так сказать, даже, может, с этим светом божественным. Еще, кстати, замечу, что в древности создатели, так сказать, книг библейских, так сказать, употребили очень правильное слово книги Бытия, слово «авон», которое означает одновременно и грех, и наказание. То есть они понимали, что это не разные вещи, это одно и то же. Почему одно и то же? Ну, грубо говоря, сказать, там, ты ветку согнул, поступил нехорошо, но ветка обратно разогнет, тебя хлестнет. То есть одно и то же содержится. В самом грехе содержится наказание. Вот что хотели сказать слова Библии, что они одно и то же употребили для одновременно грех и наказание. Я тут приведу то же самое, проведу такой параллель, например, гений Достоевского, когда он описывал мучение Раскольникова, он тоже указал, что его представляют дуэль был не наказанием. Когда он получил наказание по суду, ничего не изменилось. Он наказание получил уже, так сказать, что по законам божественным, совершив это деяние. Вот в чем дело. И вот, возвращаясь к тому, что Господь сделал для нас в своем первом пришествии, Он открыл для нас человека с большой буквы, того человека, которому и надлежало быть, если бы мы выросли в полную меру того образа, который заложен в нас. Не случайно древние отцы говорили, вот Афанасий Великий говорил простую понятную фразу, что Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом. Арий Леонский говорил, что слава Божия – это человек. То есть получается, что то, насколько человек способен вырасти, раскрыть образ Божий, вот здесь-то и сокрыта Божья слава в этом. И поэтому вот в сегодняшнем Евангелии что говорится? О том, что прежде всего спросит нас Господь не за те грехи, которые, безусловно, тоже подлежат осуждению, а спросит нас за то, что мы не сделали заложенного в нашу природу, в нашу человечность. Если мы, потому что мы человечны, то мы должны были бы сделать, вот, накормить там голодного, сказать, напоить жаждущего, одеть неимущего, а мы это не сделали. А если мы не сделали, значит, нет нас человечности-то. Значит, получается, что во человечении Господа не принесло плодов, и поэтому, так сказать, ну как вот, цветок не дал плодов, ну вот как смоковница, которую Господь там проклял, получается, вот, вот в чем суть состоит, что нету человечности, если человек это не сотворил в жизни. Святитель Иоанн Златоуст любил говорить еще вот такие слова. Он говорил, что есть два таинства, так сказать, очень самых важных в церкви. Это таинство алтаря, то есть имею в виду таинство Евхаристии, когда без кровной жертвы Господь снисходит и сам себя дает людям. И тайна, говорит, тайна алтаря и тайна просто, как бы сказать, вот, что ли сказать, улицы там, это то, что и для нас тоже, когда мы уходим из церкви, поняв эту тайну алтаря, для нас любой человек ближний должен быть тоже тайной и тем даром, который дан нам, чтобы мы могли какие-то свои способности, возможности отдать этому ближнему. Тайна алтаря и тайна ближнюю, можно сказать, вот так вот, ближним такие слова говорил Иоанн Златоуст. А вот мы, если, хотя про первую тайну мы не отрицаем, что да, сказать, это важно, сказать, все, никто не будет говорить, что причастие не нужно, не важно. А то вот вторая тайна-то ближнего тоже есть, по смыслу Златоуста. А это про это мы совершенно забыли, сказать, не помню нисколько. И получается, что вот это и есть, как сказать, то, что осуществляет дьявол на земле. Если Христос вочеловечился, то дьявол осуществляет дело расчеловечивания во всем человечестве в целом и в каждом отдельно взятом человеке. Старается, чтобы утратился этот образ Божий, потерялся он совершенно. Человек соподобен скотине. И, к сожалению, надо признать, что иногда дьявол и преуспевает в своих этих злостных делах. Вот мы сейчас очень озабочены какими-то не главными вещами, сказать, вот именно очищением своей души, сказать, и устремлением, сказать, именно в горни, а какими-то вот, может быть и важными, но, так сказать, не самыми главными, так сказать, вещами, какие там обсуждаем, сказать, там угрозы там технического плана, сказать, электронного. Ну, кстати, и в этом мы, так сказать, тоже глубоко заблуждаемся, не видя главного, например. Ну, например, сказать, там, ну хорошо, вот электронные чипы, они, так сказать, представляют опасность для нас, но они опасны, если нет источника управления? Нет. А про источник мы, так сказать, не знаем, что на самом деле вот, и вот эта опасность есть такая, что источник создается. Но про это никто не знает, никто не читает технические вещи. Вот, например, это я, так сказать, уже скажу, так сказать, вот про последние события. Вот недавно полетела сверхтяжелая ракета «Фалькон» от корпорации Илона Маска, где автомобиль был запущен в космос, сказать, и все думают, что это развитие, как сказать, систем полетов к Марсу, которая и объявлена всем. А на самом деле человек корпорация была создана, реально. Реально, если зайти на сайт технический, посмотреть, сказать, устав этой фирмы корпорации, она была создана для создания системы космического интернета. Так вот, космический интернет для чего нужен? Для управления. Потому что, вот, скажем, со спутников, там, которые, скажем, программа телевизионная вещает орбитальных, нельзя управлять, потому что слишком высота большая. Нужно запустить спутники низкоорбитальные. Для их вывода требуется вот как раз супер-тяжелая ракета в точности именно та, которую Илон Маск создает. Вот она для чего создана. Это записано в уставе фирмы. Для создания спутникового интернета, который позволит управлять всем. Вот это уже нельзя будет точно скрыться там нигде, сказать, ни в горах, ни в лесах, сказать, ни в болотах, ни... все. Вот это люди не замечают совершенно, сказать, а какими-то другими там очень интересуются, там, совершенно неважными вещами. Это вот суть сегодняшней жизни христиан, что и ближнего он забыл, сказать, и реальных угроз он не видит, а совершенно чем-то совершенно, сказать, второстепенным, сказать, и, можно сказать, убаюканный, вот попадает в такую, что называется, ловушку, которую враг нашего рода устроил человеку. И поэтому вот Господь открывает нам суть, что еще раз вдумайтесь, что наша человечность сокрыта в том, что мы должны быть открыты для ближнего своего. Ибо ничто нам не принадлежит, но является даром Божиим. И нельзя дары Божии пытаться, как мы это делаем, запасаться, складировать. Это все равно, что, например, человек живет в комнате, где нет окон, нет потолка. Он пытается воздух складировать. Вот в точности вот так все мы пытаемся складировать, например, благодать. Причастился сегодня, завтра складировал. Ну, окон-то нет, потолка. Как же воздух складируешь, если нету? Куда, как? Неведомо. И говоря о том, что суд страшный, Христос не запугивает людей, а страшно то, что это окончательно. Вот что, так сказать, не угроза какая-то, а что бесповоротно. Что если, скажем, человек согрешит, покается на земле, так сказать, а там тоже будет это разделение будет бесповоротное. Кто остался одесную, кто ошуй, и уже не будет возможности изменить это вот страшное последнее разделение на земле. И вот поэтому церковь в этой неделе и людей еще раз напоминанием и о первом пришествии готовит к тому, чтобы мы попытались использовать спасительные дни поста, через Сядницы, для того, чтобы раскрыть себе образ человека с большой буквы, чтобы показать свою человечность окружающим людям. Аминь.